Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі преміум. З вами Ганна Соусі, кандидат медичних наук, була загадчиця відділення для дітей старшого узросту Республіканського науково-практичного центру дитячої онкології, гематології, імунології Надія Петровська. Добрий день, Надія.
Добрий день, Анна. Рада вас видеть. Добрий день, слушатели, зрителі.
І сьогодні ми поговоримо про онкологічні захворювання дітей, про їх причини, про сучасні способи лечення, так само про те, як звільнення чи вимушений від'їзд лікаря-онколога може впливати на стан дитячої онкології у Білорусі. І, Надія, я от хотіла нашу розмову почати з термінології. Я доволі часто сутикаюся з тим, що багато люди, які хворіють на онкологічні хвороби, перехворіли, вони позбігають слово «рак». Використовують, наприклад, от онкопацієнти, онкологічні хвороби і так далі. Яким терміном віддають перевагу онкологи, говорячи про гэтыя хвороби у дітей? Ну і більш широке питання, натурально, чому діти хворіють на онкологічні захворювання?
Ну, понятие «детский рак» – это популярный термин, включающий в себя только злокачественные опухоли у детей и подростков. Детская онкология – это более корректный термин и включает в себя и широкое понятие, которое включает в себя диагностику и лечение злокачественных, доброкачественных и пограничных опухолей, таких как десмоидные опухоли, сосудистые мальформации и новообразования, и пигментные новообразования, такие как невусы. Злокачественная опухоль, будь то у взрослого или у ребенка, это следствие сложного многоступенчатого процесса, который называется канцерогенезом, и который происходит при сочетании многих условий. Это и иммунные нарушения, инфекции, хроническое воспаление, нарушение восстановления клеток. Но в основе лежат генетические нарушения в клетке. С возрастом вероятность совпадения этих условий увеличивается в логарифмической прогрессии, поэтому заболеваемость раком у взрослых в сотни раз выше, чем у детей. Детская заболеваемость, в общем-то, невысокая и составляет примерно 10-15 случаев на 100 тысяч детского населения. Однако смертность у злокачественных опухолей у детей стоит на лидирующих позициях, уступая лишь смертности от несчастных случаев и врожденных пороков.
Надія, чим адметні і чим адрозні злоякісні пухліни, ну і доброякісні пухліни у дітей у порівнянні з дорослими?
Опухоли могут возникать в любом возрасте, даже во внутриутробном периоде. У детей младшего возраста встречаются преимущественно эмбриональные опухоли, которые возникают из эмбриональных зачатков органов и систем плода в результате их неверного развития. К таким опухолям относятся нейробластома, нефробластома, ретинобластома, рабдомиосаркома. Такая злокачественная опухоль мозга, как медулобластома. У подростков это преимущественно ювенильные опухоли, которые возникают уже в сформировавшихся органах, такие как саркома Юинга, это опухоль кости, остеосаркома, неходжкинская лимфома, лимфома Ходжкина, астроцитома, это опухоль мозга. Редко, но встречаются опухоли взрослого типа, такие как рак желудка, рак кишечника, меланома.
А ти можна казати про некі вельми розповсюджені пухліни у дітей, які от тільки у дітей тут
бувають? Ретинобластома, нефробластома – це вот типичні опухолі іменно для дітей. У взрослых не встречаются такие опухоли. Это эмбриональные опухоли, которые характерны только для детского возраста.
И как проявляют эти пухлины у детей? Что повинно насторожить батьков?
Иногда это общие неспецифические симптомы, то есть это изменение поведения ребенка. То есть ребенок обычно гиперактивен, он охотно двигается, играет, но что-то меняется в его поведении, он быстрее устает, ложится спать, что необычно для его поведения. Иногда это бывает лихорадка без видимых причин, слабость, бледность, потеря массы тела, тошнота или рвота. Также это могут быть локальные симптомы, как появление опухоли, либо увеличение лимфоузлов. Могут быть изменения в анализах крови. Злокачественные опухоли у детей могут маскироваться практически под любые другие состояния, не связанные с онкологическими заболеваниями. То есть лимфомы могут протекать очень похоже на лимфодениты. То есть это увеличение лимфоузлов, связанное с воспалительной природой. Опухоли костей могут маскироваться под артриты, дисплазии. Опухоли брюшной полости выглядят как боли в животе неопределенного характера. Ну, опухоли мозга, например, вообще очень могут быть похожи на гастриты, либо на нейроциркуляторные дистонии. Меланома выглядит как быстрорастущий невус. И в этом, в общем-то, сложность диагностики. Есть опухоли такие, как вот нефробластома и нейробластома, которые встречаются у детей до 3 лет, которые могут протекать бессимптомно и уже выявляться в продвинутой стадии. И сложность диагностики рака заключается в том, что самочувствие ребенка может достаточно долго оставаться удовлетворительным даже на поздних стадиях. И часто опухоли обнаруживаются случайно при профилактических осмотрах, что подчеркивает, в общем-то, их важность. И в детской онкологии нету скрининга. Есть, важную роль играет онкологическая настороженность у докторов и ранняя и точная диагностика.
А ці можна говорити про неку профілактику онкологічних хвороб у дітей? Ну, вони ж, як зросли, як доросли, вони не палять, так? Вони не мають дрянних звичок, там не вживають алкоголь. Більш-менш здорове харчування батьки їм забезпечують. Яка профілактика реальна може бути?
Ну, профилактика опухолей детского возраста основывается на трех положениях. Это выявление семейной предрасположенности к некоторым формам опухолей, таких как ретинобластома или нейрофиброматоз. Вторая позиция – это вот антенатальная охрана плода, устранение всевозможных вредных воздействий, химических или физических, таких как ионизирующее излучение. И удаление доброкачественных новообразований, то есть это третья позиция, которая, ну, доброкачественные новообразования являются фоном для развития злокачественного новообразования в будущем. Это невусы, нейрофибромы, либо тератомы.
І от які особливості у лічення дітей, які хворіють на рак, от які типи онкологічних хвороб поспіхово вилічуються і мають добрий прогноз на будущее дорослое життя?
В лечении основное и ключевое значение имеет правильно поставленный диагноз. Стандартная терапия включает в себя химиотерапию, хирургическое вмешательство, либо лучевую терапию. Сейчас появились новые опции. Это иммунотерапия, это применение противоопухолевых вакцин и препаратов, именно нацеленных на иммунное звено. Необходимо уделять также особое внимание продолжающемуся физическому и когнитивному развитию детей и статусу их питания. Для этого требуется преданная своему делу многопрофильная команда. Результаты лечения зависят от вида онкологического заболевания, его стадии. Если при начальной стадии выживаемость составляет от 80 до 90% и лечится все достаточно успешно, то при продвинутых стадиях, если имеются метастазы, результаты лечения значительно хуже. После основного курса лечения обычно требуется серьезная длительная реабилитация. К сожалению, случаются рецидивы. Наиболее такой опасный период для настороженности у участковых педиатров, у родителей, это вот первые 2 года после окончания лечения. На сегодняшний момент очень успешно лечатся лимфобластные лейкозы, неходжкинские лимфомы, лимфомы Ходжкина. В принципе, они позволяют, если достаточно рано выявляются, достичь успеха в 80-90% случаев.
От я якраз про лейкози хотіла запитатися, я стільки термінів, як ви, не ведаю, але я от ведаю, що вельми многие діти, які хворіють на онкологічні захворювання криві, вони це переростають, і потім у дорослому зрості вже цілком практично цілком здоровими людьми становяться. Це так?
Дело в том, что лечение лимфобластного лейкоза предполагает химиотерапию, и это достаточно серьезное токсичное лечение, которое влияет на здоровые органы и ткани. Нельзя этих детей или там, будущим взрослых назвать абсолютно здоровыми, это все равно люди, у которых ресурс существенно снижен. Поэтому, и, кроме всего прочего, могут быть вторичные опухоли, что тоже, в общем-то, вынуждает врачей держать руку на пульсе и этих детей не выпускать из поля зрения, даже когда они стали здоровыми.
А что могут зробить батьки, коли доведываются про онкологичный диагноз своих детей, як поводять, что робить, какая их роля?
Ну, роль родителей вообще сложно переоценить. Чрезвычайно важно говорить вот о формировании здоровых привычек уже в детском возрасте, потому что дети вырастают и становятся взрослыми. И уже вероятность, так сказать, иметь онкологическое заболевание во взрослом состоянии, если упущен период детства, когда формируется привычка к здоровому образу, ну, вероятность уже гораздо больше. Это обязательно здоровое питание, формирование здорового образа жизни, как я сказала, без вредных привычек, достаточная физическая активность, ограниченное пребывание под солнечными лучами. Об гиперинсоляции следует помнить, особенно для представителей белорусской национальности, потому что фототип кожи очень содержит мало защитного меланина и, соответственно, очень подвержен воздействиям солнечной радиации и формированию пигментных пятен, пигментных невусов и в последующем меланомы. Важно именно формирование ответственного отношения к своему здоровью, то есть своевременное обращение к врачу, посещение профилактических осмотров. Кроме всего прочего, важный момент сейчас – это вакцинация от вируса папилломы человека у девочек, которая защитит их в будущем от рака шейки матки. У нас, к сожалению, программа по вакцинации была достаточно слабой, поэтому об этом знают немногие, но, тем не менее, это очень важный профилактический момент.
Я хотела запытаться про вакцинацию, тебе она бесплатная, бо это довольно дорогая прищепка в Беларуси.
Это платная услуга, и на сегодняшний день я знаю, что в платных центрах она проводится. И по желанию никаких сложностей провести эту вакцинацию нет. В подростковом возрасте важно донести до детей информацию о защищенном сексе и профилактике заболеваний, передающихся половым путем, и о таких серьезных инфекциях, как ВИЧ и гепатиты. Если вы досмотрели стрим до сих пор, то можно сказать, что вы ответственный родитель. И, вероятнее всего, с вашим ребенком все сложится успешно. Но если беда все-таки случилась, и у ребенка диагностирована злокачественная опухоль, родители становятся полноценной боевой единицей в этой войне, которую ведут маленькие пациенты, врачи, психологи, социальные работники против болезни. Многие родители очень тяжело переносят, практически все переносят тяжело новость о заболевании своего ребенка. Им непонятно, что делать дальше и как жить. Но когда они попадают в отделение и видят людей с подобными же проблемами, видят, что многим помогают, многие излечиваются, им становится легче. У нас с родителями и старшими детьми также работают и психологи. Маленькие дети часто не понимают, чем именно болеют, а вот подростки себя осознают, и свое будущее, и борьба за хороший психологический настрой им дается достаточно тяжело, так же, как и взрослым. Родители должны быть заодно с врачом, когда есть хороший контакт с доктором, есть доверие, взаимоуважение, тогда формируется слаженный альянс, и это, в общем-то, залог успеха и благоприятного прогноза. Если же во время лечения этого не получается, то лечение становится таким механистическим. Важно внимание родителей, их послушание и выполнение рекомендаций врача.
А те есть теперь клоуны, такие психотерапевты, актеры у отделениях.
Да, да.
Я веду, что это вельми распаусюдженная была практика такая.
На период пандемии мы, к сожалению, были вынуждены ограничить, так сказать, доступ в отделение людей, не имеющих отношения к ребенку, потому что, в общем, разобщение было довольно жестким. Но вот по окончании пандемии социальные работники и наши помощники активно принимают участие.
Вы говорили про то, что это такой диагноз, это шок для батьков, и потребуется час, как они пришли в себе. А для малых детей, напевно, не в такой ступени, особенно когда это там дети там 4, 5, 6 годов, и у них нема этого страха. Как они воспринимают эту хворобу вот, с вашего опыта?
Маленькие дети переносят легче. Во-первых, у них ресурс достаточно большой. И, в принципе, они как бы вот в такой супольности с другими маленькими детьми, им становится немножко полегче, и они уже там побежали играть, дружить и развлекаться. Со старшими детьми, конечно, здесь посложнее.
Вот, насколько я ведаю, у отделениях дитячих онкологичных центров наичастей мати знаходятся с детьми, а не батьки. Вот, ну, чи есть максимость батькам знаходиться у шпитали, вот с вашей практики, чи шмат, чи часто так бывает, и чи максимы такие саправды равнозначный догляд або двух батьков, это вот, измена такой патриархальной традиции, что первоважно мати отказная.
Ну, преимущественно, конечно, мамы находятся в отделениях с малышами, но нередко и отцы находятся со своими детьми. И Надо сказать, что, конечно, мужчины переносят это более стоически, более мужественно, и помощи от них мы, в общем-то, видим гораздо, иногда гораздо больше. Но мамы, обычно связь у ребенка с мамой крепче, лучше, глубже, и ее роль очень велика в его психологическом настрое, в эмоциональном состоянии. И, кроме всего прочего, вот в условиях, когда медицинского персонала по уходу не хватает, мамы просто незаменимы. У нас даже в Белорусском детском центре онкологическом даже подростки лежат с мамами. И это важно не только с технической точки зрения, ну, вот, например, гигиеническая помощь ребенку, но вот и с моральной. Родители очень внимательно следят за состоянием детей, и они могут первые заметить какие-то серьезные отклонения, которые во время лечения могут возникнуть внезапно. Обратить внимание на жалобу или особенности поведения, своевременно обратиться к медицинскому персоналу за советом.
Да, нас и інших СМІ доволі часто приходять звороти з просьбою розмістити публікацію об зборі сродків на проведення якоїсь складаної операції чи типу лічення маленьких дітей за межою. А наскільки, ну, журналісти не вельми у гэтым всім розбираються, наскільки обґрунтовані, наскільки справді ми та згодні такі звороти, і коли йде такий збір сродків, якої ступені білоруська онкологія, ну, не встане забезпечити некоторі речі?
Ну, я могу сказать, что наша отечественная детская онкология – это предмет гордости. То бишь, у нас результаты лечения подобные европейским. И на сегодняшний день ресурсы достаточно, ну, достаточно большие, выделяются, и они, в общем-то, используются в полной мере, и наши детки имеют практически все необходимое, в чем они нуждаются для лечения этого тяжелого состояния. Вообще тема детского рака, она очень чувствительная для общества и государства, и вот поскольку по отношению к самым уязвимым категориям жителей определяется общекультурный и социальный уровень страны. Вот повторю, что детская онкология у нас была предметом гордости.
Вы сказали, Надея, вы сказали, была, я так, ну, вот, просто сгадаю, что вы на знак протесту звольнились после того, как директора вашего центра звольнили, и не вы одна сошли из этого центра, причиной тому стали репрессии. Шмат докторов ці з'їхали, ці розглядає можливість з'їхати, бо умови, в яких тепер працюють доктори, вельми складані з пункту гледження репресій. Як гэта ситуація вже відбилася і як може відбитися на гэтай галіне білоруської медицини, ну, лічуючи те, що і гроші у держави на те, щоб далі закупати сучасне обсталювання, ну, виглядає, що так само шмат не буде.
Детский центр осуществлял лечение детей не только из Беларуси, но и из стран СНГ. Сейчас число пациентов из-за рубежа существенно снизилось, и связано это не только с пандемией. Я уже неоднократно упоминала об увольнении ключевых специалистов и потенциальных угрозах самому смыслу существования этой службы. Директорам и предыдущие, и Ольге Витальевне Олейниковой удалось собрать очень сильную, креативную, мультидисциплинарную команду, которая, ну, в общем-то, которой удалось достичь таких вот успешных цифр в результатах лечения. И это также результат какой-то такой вот тонкой научной интуиции и врачебной интуиции у представителей этой команды и у директора. И, в общем-то, то, что когда из этой цепи выпадает какое-то звено, неизбежно это отражается на работе, неизбежно это приносит, в общем-то, серьезный очень ущерб непосредственно самой работе, непосредственно нашим маленьким пациентам. Я могу пожелать своим коллегам и пациентам только мужества и взаимопонимания.
Ну, то в ліку і былым колегам Наталя Канапля была загадчыца Республіканского науково-практичного центру дитячей онкологии, гематологии, иммунологии. Я ведаю, что в день, когда мы с вами разговариваем, есть сегодня день народинов. Какая ситуация с ее, может, мы могли бы навод ее повиншовать? Ти может она працавать на корысть дитячей онкологии теперь?
Наталья Евгеньевна консультирует пациентов и принимает участие в процессе, но это немножко не то. Это немножко не то. Это уже другой, совершенно другой уровень. И центр потерял в ее лице очень грамотного специалиста, человека с невероятной великой эмпатией и любовью к людям, и замечательного руководителя с гуманистическими, демократическими ценностями. Это руководитель 21 века. Я не перестаю ею восхищаться и считать ее своим учителем.
Надія, ви тепер у Чехії, напевно, ви сумуєте по своїм колегам, по своїм пацієнтам, ці не підтримуєте ви з ними совість, що вам пишуть от, батьки, ті діти, яких ви лишили, от, ну, батьки, чиїм дітям ви допомагали.
Да, поддерживают и желают успеха, и, ну, сопереживают, если какие-то возникают проблемы, которые в любом случае на чужбе не могут возникать. Я, конечно, тоже очень скучаю.
Дякую велике. Это была доктор Анколях Надія Петровская, якая зычыць своим пациентам, былым пациентам, увогуле пациентам и коллегам мужности в этой теперешней ситуации и для докторов, и для хворых, и для всех людей в Беларуси.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.